Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте! Сегодня наш гость – историк Елена Сьянова. Елена, здравствуйте!
Доброе утро!
И сразу же хочу поздравить вас и всех наших женщин-слушательниц и наших близких с Международным днем, Международным женским днем. Елена, поздравляю вас и желаю всего-всего наилучшего.
Спасибо, будем стараться.
Обязательно. Итак, Елена, тема сегодняшней лекции и беседы, которую вы собираетесь провести, неизвестные двойники и самозванцы от Жанны д'Арк до Рудольфа Гесса. Елена, прошу вас.
Спасибо. Ну, знаете, Леонид, меня не так давно стало по-настоящему интересовать эта тема подставных личностей, обманщиков, имитаторов. Наверное, все-таки историки, как никто, особенно остро ощущают, как вот сейчас что-то смутное начинает витать в воздухе. И в таких смутах, как показывает история, никогда не рождались ни герои, ни вожди. История словно начинала топтаться на месте и начинала повторяться в виде фарса. И выдавала вот таких вот фарсовых персонажей. Их в истории было много. Они или никому, или мало кому известны. Однако каждый такой самозванец, каждый такой лже или псевдо – это своего рода урок. И все-таки эти уроки хорошо бы усвоить в будущем лже и псевдо. Тем более, что век тестов ДНК просто нелепо выдавать себя не за себя. Сейчас это просто невозможно. Но очень заманчиво, как и всегда было заманчиво. Вот как в том случае, о котором я, наверное, расскажу первым. Вы его уже анонсировали. Это история лже Жанны д'Арк. Не знаю, вряд ли, наверное, многие даже представить себе могут, что у Жанны д'Арк мог быть какой-то самозванка, скажем так. Потому что жизнь ее была настолько публична, и особенно была публична ее казнь. Вот 1431 год, насколько я помню, газета называлась «Парижский обыватель». Ведь она описала казнь Жанны д'Арк, за ней еще несколько газет это растиражировали. Там все было сказано, в деталях буквально описано о том, как вот, ну как начиналось это сожжение, как, сколько присутствовало народу, как они, вся эта публика обсуждала, что говорили в толпе. И вот представьте себе, проходит всего 5 лет, и в 1436 году, в принципе, та же газета, она немножко по-другому называлась, она описывает, что в Лотарингии появилась некая дева, которая выдает себя за спасшуюся чудесным образом Жанну д'Арк. И опять газета, и вслед за ней еще несколько газет Франции, выдают довольно конкретное описание этой девы, ее возраста, ее внешности. Дальше идет хроника ее, ну, как бы становления. И приводятся такие факты. Это все не легенда, не фантазии. Это все те, летописи, можно сказать, это архивы газетные, которые хранятся в архивах Франции. У нас они тоже, в общем, довольно известно. Так вот, описывается о том, как ее узнал, эту новоявленную орлеанскую деву, узнал, во-первых, ее брат. Потом ее узнал ее бывший оруженосец, той настоящей девы, которого звали, по-моему, Жан Маленький его звали. Потом ее признала ее собственная мать. Ну, что тут скажешь? Что это начинается какая-то политическая игра, это, по-моему, ясно всем. Все эти люди, наверное, были куплены, а может быть и нет. Вот тут свидетельств нет никаких, мы можем только предполагать. И, в принципе, вот при всем при этом, вот эта появившаяся новая Жанна д'Арк 2, она могла бы, наверное, проделать тот же путь, что и подлинная Жанна, потому что ей все карты были в руки. Народ буквально валил в Лотарингию. Вот та же газета описывает о том, как люди падали ниц, обливаясь слезами, целовали ей руки, как бароны выделили ей нескольких коней великолепных, которых она, как описывается, умела лихо оседлать. Ей выдали меч, выдали красивые доспехи, которые ей,
Елена,
кстати, очень шли.
Елена, да, но да. Ведь по тем временам великолепные кони, а тем более хороший меч и доспехи, это же были очень серьезные вложения.
Поэтому я и говорю, что логика нам подсказывает, это были политические игры сильных мира того. Вот. И что же дальше? Дальше вот она едет в Орлеан, происходит своего рода триумфальное возвращение Жанны д'Арк. Ее приветствует народ, перед ней преклоняются знамена. В общем, в принципе, она готова сесть опять в седло и продолжить ратный путь Жанны д'Арк, поскольку проблем достаточно много еще у Франции с англичанами, и везде там есть еще за что воевать. Единственный момент, который немного должен был бы тогда отрезвить тогдашнюю публику, о том, что по поводу новой Жанны ничего не говорит король Карл VII. Вот он, по идее, должен был бы как-то высказаться, но он просто хранит молчание. Хотя молчание, ну, в какой-то степени знак согласия. Так вот, что самое интересное. Ну, не было предпосылок, чтобы эту новую Жанну можно было бы быстро разоблачить и поставить на место. Но почему я говорю, что все эти лжи и псевдо, они не герои и не вожди? Потому что эта девушка, она разоблачила себя сама. Сделала она это, даже сама не понимая. Она вроде бы продолжает свой ратный путь. Вернее, она скачет в седле, она красиво там смотрится. Но что же она все-таки делает дальше? Она выходит замуж. Потому что вот та Жанна, первая Жанна, ведь в ней горел огонь. Она была уникальной личностью. Личностью, которая действительно рождается в истории единично. Она, конечно, была не совсем вменяема, но это была героиня в полном смысле этого слова. У нее было сердце такое. Эта девушка была обыкновенная. И когда предоставилась возможность ей выйти замуж за какого-то герцога, по-моему, Амбраски, его звали герцог Амбраски. Она быстренько снимает доспехи, идет с ним под венец, потому что в ее логике, ну, собственно говоря, ей-то, как обычной девушке, это и нужно. Довольно быстро она рожает от него детей. Ну и какой тут ратный путь? Какие тут подвиги и какие тут сражения? Все. Девушка достигла своей цели. Народ, конечно, начинает от нее отворачиваться. Довольно быстро все это происходит. Процесс разочарования идет стремительно. И довольно скоро, по-моему, буквально там через 4 года, в 1440-м, 41-м годах, опять те же газеты начинают описывать, что на самом деле вот эта самая девушка, имя ее было Клод. Это Клод, бывшая, как бы сейчас сказали, уголовница. Вот французский обыватель, например, описывает, что вот эта девица Клод, она, значит, это объясняется пафос, что вот обманным путем вышла замуж за благородного сеньора, на самом деле чудовище. Она, оказывается, в своей деревне поссорилась со своей семьей, покалечила своего отца, покалечила свою мать до смерти и бежала от правосудия. А потом скрывалась, переодевшись в мужское платье, приняла несколько раз участие в боях где-то на юге Италии, даже убила там нескольких человек. И вот, вероятно, тут у девушки, ну, голова поплыла, она возомнила себя героиней. Тем более, наверное, еще и доспехи ей шли. То есть девушка была решительная в какой-то степени. Ну, естественно, что в другое время ее бы не подняли на щит, но я продолжаю здесь политические игры, и такая вот национальная народная героиня еще пока нужна была не очень сильной власти. Кстати, эту новую лжежанну, эту девицу Клод, ее потом действительно судили, поймали, судили. Какое-то время она там в тюрьмах сидела. Ну, король ее помиловал. А вот после этой лжежанны, которая, ну, хотя бы какой-то след оставила в истории, пошли косяком еще всякие лжежанны. Ну, те совсем неинтересны. То есть народ, разочаровавшись в народной, вот такой народной героине, больше уже не проявлял вот какую-то востребованность к такого рода личности. Так что, сами понимаете, чтобы быть личностью, нужно ею быть. Имитировать личность, наверное, просто невозможно.
Но здесь же ведь, как вы объяснили, налицо совпадение интересов. Девушка хочет уйти от ответственности, а с другой стороны, сильные мира того, как вы сказали, понимают, что она очень даже сейчас годится.
Вот именно. А потом наступает другое время, и востребованность вот в таких героинях уже отсутствует.
Но, судя по всему, дама была небольшого ума и хитрости. Она не почувствовала, что подобное происходит, что обстановка меняется.
Я думаю, что она была просто женщиной. Она хотела того, что хочет всякая женщина. Она хочет замуж, она хочет положения, она хочет детей. Ну вот на этом она и погорела. Ну, вы знаете, здесь хотя бы взрослый человек задействован в этих играх. А ведь вот вторая история, которую я хотела рассказать, она будет страшной. Ну, слабонервным, наверное, лучше не слушать. Речь вот пойдет о том, что грязные вот эти политические игры самозванцев иногда могут вообще выйти за грань, отделяющий человека даже не от зверя, потому что звери-то так не поступают, скорее от монстров. Вот удивительная вещь, где-то в 17 веке таких монстров оказалось довольно много на юге России среди донских атаманов, которые тогда просто погрязли в пьянстве и амбициях. Ну, амбиции понятно, как всегда раскрывали рот на матушку Русь.
А когда это было? Вот годы какие? Век?
Это начало 17 века. Речь пойдет о смутном времени. Угу. В принципе, история начинается с 1611 года. История, я повторяю, она во всех отношениях грязная. Здесь и предательство и родины своей, есть множество каких-то трусливых мужчин-неврастенников, грязных женщин. Ну и вот тот самый шаг за грань. Я думаю, что история Лжедмитрия, ну, как его звали, Гришка Апретьев, она достаточно хорошо известна. А вот не очень хорошо известна история будущих Лжедмитриев. Их же там будет еще 2, 3, 4. Наверное, вот эти 3, 4, они так же, как последующие уже Жанны, они уже сдулись, они уже, в общем-то, не особо были нужны. Потому что к тому времени уже был коронован Михаил Федорович, и Русь как-то избавлялась от смуты и от интервенции. А вот Лжедмитрий II, да тоже бог ему, так сказать, судья, я даже не о нем хочу говорить. Просто вкратце, наверное, нужно обрисовать ситуацию. Вот, смотрите, это время, когда вот все-таки, да, действительно, они прям как, я прям даже не знаю, как это назвать, как почкованием каким-то размножались вот эти Лжедмитрии. По-моему, столько не было никого. Ни Людовиков, ни Орвиков, никого. Вот просто они, да вот там еще и пятый, по-моему, какой-то завалялся. Но первый, как мы знаем, все-таки взял Москву. Хотя там же и смерть свою нашел. Но он оставил вдову Марину Мнишек. Это мы тоже знаем. А вот второй, которого звали Тушинский вор, эту Марину взял себе потом в жены. Хотя Москву он, конечно, не взял уже, но якобы родил от нее наследника по имени Иван. Но поскольку самого его звали Тушинский вор, то вот этого наследника, ну, самозванного, конечно, в народе прозвали Варенок. Конечно, в прозвище Гришка Отрепьев есть какое-то пренебрежение, но пренебрежение народное в прозвище Тушинский вор и Варенок уже начинает ощущаться более заметно. Хотя этот самый Тушинский вор, он еще пока у нас будет на подъеме. Ну, что касается Марины Мнишек. Достаточно свидетельств, реальных свидетельств, что это такая, ну, довольно уже потасканная Марина. Все-таки родила наследника не от Лжедмитрия II, а от атамана, по-моему, Иван его звали, Ивана Заруцкого. Кстати, что касается, значит, вот этого Тушинского вора, так история даже его подлинного имени не сохранила, в отличие от Григория Отрепьева. Но это не важно. В 1608 году, этот самый уже Дмитрий II засел в Тушино. Засел он там крепко, его там посетил даже патриарх Филарет. У него там была своя дума, там чеканили свою монету, был монетный двор. То есть обосновался он там капитально.
Елена, кто его поддерживал? Его сила была в чем?
Его сила была в предательстве, потому что поддерживали его все, кто зарился на Русь, начиная с донских казаков и продолжая поляками, шведами, всеми остальными. Русь была очень лакомым куском, и она была слишком слаба. И вот, вот этот фейковый, я бы сказала, извините за выражение, мы с вами не любим этих слов, но тем не менее, этот фейковый двор Тушинского вора, он был достаточно сильным. И главное, он имел законную, венчанную русскую царицу. Вот Марину Мнишек ведь называют иногда первой русской царицей. Ну, формально, да, она и была таковой.
А вот, извините, вопрос. Она была самостоятельной фигурой в этих играх?
Что вы? Она никогда не была самостоятельной. Она была игрушкой в руках польской шляхты. А еще этот двор имел еще одну очень сильную сторону. Якобы, опять же, пусть фейкового, но якобы законного наследника. Вот этого самого Ивана. Этого самого Варенка. Ну, дальше будут интриги, заговоры, предательства, там предатель на предателе. Вся политическая пена смутного времени, по-моему, поднялась со дна вот как раз в эти годы. Ну, постриг Шуйского, Смебояршина, то есть Русь была в очень слабом положении тогда, потому что даже эти самые семь бояр, они просто продавали родину, они умудрились присягнуть поляку по имени Владислав, призвать его на царство. Ну уж куда дальше? Конечно, народ такого не принимал. И вот особенно после этого решения семи бояр просто толпами валил вот к этому уже Дмитрию II, в этот раз уже в Калугу. Тут его назвали «Калужский царек», но вот все равно пренебрежение кое-какое чувствуется вот в этом слове «царек». А по сути он был, конечно, слабак, такой человек недомысливающий, трусоватый, неврастенник. Но вот любопытный факт, как он, собственно, расстался с жизнью. Он буквально по глупости поссорился с одним из ханов. И потом родственник этого хана, ну, иногда говорят, что сын, но это неизвестно точно, он его на охоте просто изрубил саблей. Вот разрубил его от шеи там куда-то вниз, отрубил ему руку. Ну, в общем, вот так. Совершенно не царский конец, конечно. Такой же убогий, как и он сам. Но, смотрите, в остатке у нас ведь царица Марина, а в народе венчанная царица. Это дорогого стоит. И ее наследник, вот этот самый Иван, по прозвищу Варенок. Ну, а самое главное, конечно, атаман Заруцкий с его казаками. Это была очень и очень немалая сила. Там были, помогали такие очень зажиточные казаки, очень зажиточные крестьяне, вливали в это движение деньги. Ну, естественно, и иностранная интервенция здесь тоже подсуетилась. Но все-таки вот в тот период уже народ как-то начал отворачиваться от этих людей. И, слава богу, в Москве хватило ума, на этой волне был коронован как раз Михаил Федорович, первый русский государь, первый русский Романов. Кое-как собрались с духом, собрали войска, изловили этого Заруцкого, посадили его на кол. Марину бросили в темницу. А вот дальше... Вот дальше беда. Дальше решено было как бы пресечь самозванство и публично казнить, ну, псевдозаконного, но законного, скажем так, в глазах некоторой части народа наследника, вот этого самого Ивана. Было ему тогда 3 года.
Елен, у нас сейчас новости, а после новостей вы продолжите свою лекцию-беседу.
Хорошо.
Спасибо. Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Итак, Елена Сьянова, наш сегодняшний гость, продолжает свою лекцию-беседу. Елена, пожалуйста.
Продолжаем. Я напомню,
значит,
что
центральная власть, будучи весьма слабой в России, решила самозванство извести на корню.
Да, эта власть, которая тогда еще властью толком и не была, потому что правительство и окружение первого русского царя достаточно слабым еще было, но во всяком случае это уже не была власть национальной измены. За что, значит, вот у нас и превозносят первых Романовых, в частности, Михаила Федоровича. Ну, это факт. Ну и так, приняли решение, да, о публичной казни. Нужно было продемонстрировать, что вот последнее, так сказать, что осталось от самозванца, его наследник, вот оно тоже у всех на глазах должно исчезнуть из жизни. Кто принял это решение? Вот я напомню, что благолепный Михаил Федорович и его окружение приняли это решение. И назначили исполнителей, поскольку сами, конечно, не хотели в этом пачкаться. А я напомню, что детей даже вот в те очень жесткие времена не вешали, не четвертовали, не топили. Их душили. Могли отравить. А тут совершенно неординарная казнь. И вот Михаил Федорович и его окружение, они повелели некоторым из донских атаманов, которые особо отличились при атамане Заруцком, как бы отмыться перед новым русским царем вот таким способом. Ну, вот эти вот, я их так и называю монстры, вот они так и отмылись. Дальше никакой художественной литературы, все только со слов очевидцев. Этих свидетельств много. Я не стану их цитировать, это, наверное, не совсем удобно в эфире, просто перескажу своими словами самую суть. А суть была вот какая. Трехлетнего ребенка в одной рубашке довольно долго несли, а была зима, ветер, пурга, вот несли его к этой виселице. Он уже, будучи разумным, он спрашивал, куда его. И дядьки что-то бормотали там в ответ. На виселице уже была петля готова, из мочала. Представьте себе, что такое, кто знает, что такое мочало, значит, представьте себе, какая-то толщина этой петли, и насколько возможно, ну, грубо говоря, просто невозможно затянуть такую петлю на маленькой шейке трехлетнего ребенка. То есть эту петлю на него просто набросили. Дальше, ой, в таких это деталях все описывается, я это не могу повторять, но суть такая, что вот его вот так вот повесили, ну, полураздетого, полузадушенного. Да, и оставили его болтаться на ветру. А умирал он, по свидетельствам очевидцев, очень долго.
А вот меня интересует, Елена, извините, пожалуйста, вот эти благородные люди, которые казачки, которые решили отмыться, у них как потом в жизни сложилось?
Ну, мы, к сожалению, с вами их не спросим.
Не, ну вдруг, я в надежде на то.
Да-да, я понимаю, но нету свидетельств. Есть Нет. свидетельство только об одном из атаманов, который воевал с Заруцким, который потом при Московском монетном дворе занимал какую-то должность. Вот остальные все куда-то канули. Но я думаю, что остальные тоже где-то на теплых местах угнездились. Угу. Поскольку они имели влияние у себя, то в Кремле было выгодно их держать при себе, так, чтобы они там у себя на Дону тоже как-то купировали всякие смуты.
Ну вообще, да, персонаж. Такие же люди удобны. На них, как бы сейчас сказали, такой компромат, что в сторону без разрешения не согнешь.
Вы знаете, Леонид, что вот меня все в этой ситуации, чисто, наверное, по-женски, поражает. Вот сколько исследований провели англичане, чтобы доказать, что Ричард III не был виновен в смерти принцев, что не он давал приказ их задушить, что Шекспира просто художественный вымысел. А вот смотрите, Ведь вот какая такая жертва? Жертва за пределами, по-моему, была заложена в самое основание династии Романовых. Почему они... Да, в принципе, никто и не знает. Ну да, иногда вспоминают Иоанна Антоновича, да, вот железная маска российской истории, да, винят Екатерину, там все понятно. А этот-то варенок чем был виноват? Вот его за что так? Ну нельзя же на ребенке решать свои политические задачи. Но там уже дальше крутится много легенд вокруг самой Марины, которая якобы какое-то время жила в тюрьме. Нет, она не якобы, она какое-то время еще была жива, потом она умерла в тюрьме. Но якобы вот что. Это якобы, потому что свидетельства нет. За смерть своего ребенка она прокляла Русь и Россию, и особенно всю династию Романовых. И сказала, что последние отпрыски Романовых будут вот так же мучиться, как ее ребенок. Ну, тут в данном случае даже без комментариев.
Угу.
Согласитесь.
Да, да.
Что касается третьей истории. Давайте ж я подряд, или есть какие-то вопросы?
Нет, вопросы у нас, Елена, по традиции в последнем получасе программы. А тем более, что вы историк достаточно широкого профиля, вы же специалист и по Германии, и по определенным периодам российской истории. Так что, Елена, если вы не против, с пол первого до часу вы будете отвечать на вопросы. А пока, пожалуйста, продолжайте.
Хорошо, тогда перейдем к третьей истории. Вы ее тоже анонсировали. Речь пойдет не совсем о Рудольфе Гессе, а о его двойнике.
Угу.
Вот такая в первую очередь возникает картина. Но вот она будет совершенно другая. Потому что я примерно представляю, как вот, когда говоришь о двойнике Рудольфа Гесса, сразу возникает в памяти гипотеза о том, что, ну, легенда, не знаю, версия о том, что из английского плена вернули на Нюрнбергскую скамью не подлинного Гесса, а его двойника. Отсюда вот его странное поведение, его амнезия и прочее, прочее. Нет, история будет совсем о другом. Поэтому у нас передача называется «Неизвестные двойники и самозванцы». Значит, переходим в Германию. 1934 год. Это такой период, когда Эрнст Рем, извините, я буду его называть по-русски Рем, а не Рем. Ладно? А то мне иногда делают замечания. Ну, Рем, пусть он будет Рем. Это первый командующий СА, один из, в общем, создателей партии, правая рука Гитлера.
Елена, если вы не против, напомните, какую силу представляли его штурмовики, то есть это реальная сила, физическая и политическая.
В 34-м еще году СА... Штурмовые отряды, которые возглавлял Эрнст Рем, были главной военной силой нацистской Германии. Повторяю, главной. Эта сила была сильнее остатков Рейхсвера, потому что Вермахт еще только создавался. Ну, скажем так, сильнее Вермахта. Это реально. Именно поэтому и когда Гитлер принял решение о том, что он будет делать ставку все-таки на кадровых военных и на генералитет и на вермахт, а не на вот эти спонтанные дикие штурмовые
отряды,
тогда было принято сейчас решение.
Елена, скажите, пожалуйста, да. Насколько легко Гитлеру удалось это решение?
Ну, мы его голову Я думаю, что, конечно, нелегко, очень страшно было. Ведь он же, Рэмбл, его старый соратник, сторонник, конечно, со своими тараканами и странностями, но, тем не менее, это был свой человек, а генералитету Гитлер никогда не доверял. Но, тем не менее, он сделал такой выбор сознательно. Ну, вот сделал он этот выбор. Хотя потом, уже во время войны, после Сталинграда, он будет писать о том, что писать и говорить, и этому много свидетельств. И в блокнотах Бормана есть свидетельства этой мысли Гитлера, что вот тогда, в 1934 году, он, Гитлер, совершил ошибку. А он очень редко каялся в своих ошибках. И нужно было все-таки поступить так, как поступил Сталин. Нужно было избавляться от, как писал Гитлер, нужно было избавляться от старого генералитета, оставить Рэма во главе СА, как основную опору Рейха, и воспитывать новый кадровый состав, новый командующий состав Вермахта. Но это будет все потом. Ну а пока. Вот 34-й год у нас. Уже начались трения у Рэма с Гитлером. Это такой вялотекущий конфликт. Рэма, конечно, уже были подозрения. Он прекрасно понимал, с кем он имеет дело и на что способны его соратники. И как-то раз он опрометчиво довольно-таки, конечно, похвастался очень близкому тогда ему человеку, его бывшему знаменосцу, секретарю, о том, что он заимел такой оберег. В случае, если, как вот он... Так, сейчас я источник назову. Значит, источник вот этих событий — Ганс Ланнерс. Долго рассказывать, кто это, но это один из ближайших из окружения Гитлера. Поэтому я не буду цитировать, не буду сейчас ссылаться на документы, просто если кому интересно, то ради бога. Так вот, значит, что вот у него есть такой, защита от ситуации, когда, если вдруг, говорила хихи, с таким смешком, его придут убивать. Ну, похвастался он, наверное, догадываетесь, кому. Это был Генри Гиммлер.
А-а-а.
Мне кажется, что нужно было уж очень сильно вообще накачаться шнапсом, чтобы уж к 1934 году как-то еще питать иллюзии по поводу Гиммлера. В общем, он похвастался. Дальше происходит такая сцена. Чтобы продемонстрировать вот этот свой оберег, Рэм открывает дверь, и навстречу Гансу Ланнерсу и Гиммлеру выходит Рудольф Гесс. Немая сцена. Они прекрасно знали, поскольку это было ближайшее окружение Гитлера, они знали, что в этот день, конкретно в этот день, в эти часы, Гесс находится в Кёльне. Ну, в конце концов, мог и прилететь, ничего страшного. Ну, дальше получилось так, как говорит Ланнерсон, они купились. Да, это был Гесс. Ну, наверное, только дурацкий смех Рэма, конечно, как-то их привел в чувство. И Рэм признался, что это не Гесс, это его двойник. Нашел он этого двойника, когда еще жил в Боливии. Парень боливиец. Правда, таких смешанных кровей, там в его роду были ирландцы. Внешне это была просто копия Гесса. Вот тот же взгляд, эти брови, квадратная челюсть, осанка та же, вот несколько такая сутулившаяся, вот этот вот взгляд его из-под бровей. То есть этот парень, он не только сумел, то есть не только его внешности природы вот такой наградил в кавычках, но он еще сумел, был, видимо, неплохим актером, то есть он сумел передать вот все манеры, повадки реального Гесса. Ну, поразительно, конечно, что он такую... А, и что он, значит, предполагал сделать? Тоже он признал Гиммлеру, что если его придут убивать, то вот из двери выйдет Рудольф Гесс, который был одним из, ну, собственно, инициаторов, одним из тех, у кого, с кем Рэм уже тоже был серьезный конфликт, одним из инициаторов чистки в рядах СА. Но это будет своего рода, как бы, ну, должно несколько остановить тех, кто придет с оружием к Рэму. Вот такой у него был расчет. На самом деле он не такой уж и бредовый. Потому что влияние Гесса было огромным. И все знали, что Гесс на самом деле хорошо к Рэму относился. Он действительно мог в чем-то пойти против Гитлера. И ведь в июле 1934 года, когда составлялись вот эти расстрельные списки командиров СА, Гесс буквально повычеркал больше половины этих фамилий. Ну, Гитлер там, говорят, сильно ругался, но Гесс, если стоял на своем, его нельзя было переломить. А что происходит дальше? А дальше начинается вот эта самая чистка на виллу, где расслаблялся Рэм, врывается отряд. Не буду эти подробности описывать. В общем, в этот момент этого самого парня, двойника, уже там не было. Потому что накануне, перед тем, как пришли к Рэму, Гесс лично, персонально послал маленький отрядик из трех человек выкрасть вот этого вот псевдодвойника своего и, ну, садить ему просто пулю в лоб. Потом он объяснит это так, что такого двойника он просто не мог оставить в живых. Вот, собственно говоря, мне кажется, что это история одного из самых жалких, самых нелепых и, наверное, не особо сильно в чем-то виноватых двойников, который просто, наверное, ну, вот так попал, как кур в очередь.
Ну, наверное же, ведь ему кое-что предложили за жизнь двойника без особых обязательств. Комфорт, деньги.
Ну, что ему предложили, вернее, что с него потребовали. У нас, конечно, цензура, наверное, на радио, то я бы вам объяснила открытым текстом.
Понятно. Учитывая был... наклонности Рэма.
Ну да, он был нетрадиционной ориентации, так что там были свои отношения. Правда, эта история имеет еще некоторое продолжение. Если интересно, я могу об этом рассказать.
Не, обязательно.
Потому что этот самый парнишка был расстрелян тайно по приказу Гесса. Информация об этом вышло только во время расследования на Нюрнбергском трибунале, когда разбирали дело расстрелов командиров СА. Это было серьезное очень дело. Один из пунктов обвинения Гитлера и партии. И тогда вот это вот все, этот документик тоже выпал. А до этого было еще неизвестно. Все так тайно вроде, вернее, так вот где-то отдаленно слышали, что у Гесса есть двойник. И вот она будет иметь два продолжения, эта история. Первое, значит, продолжение вот какое. Был такой доктор Хирт. Он занимался разными направлениями в медицине. Нас он в данном случае интересует как владелец такой печально известный, как они пишут, коллекция доктора Хирта. Это коллекция черепов. Он собирал в эту коллекцию представителей разных человеческих рас. Ну, вероятно, с целью доказать что-то там такое сильнорийское. Тоже это своя история, даже не будем в нее углубляться. Вот в 46-м или 47-м году был такой управляющий, вернее, не был он, в 47-м году он об этом сообщил, а во времена Третьего Рейха был такой управляющий делами института предков Анненербе, Зиверс. Вот он во время трибунала на одном из допросов он американскому следователю рассказал, что в этой самой коллекции доктора Хирта можно найти, например, череп негра со строением истинного арийца и череп боливийца с выраженными ирландскими чертами.
Ага.
И вот это, конечно, не только меня, но и других исследователей навело на мысль, что, возможно, это был череп вот этого самого, ну, как вам сказать, невольно закрадывается такая гамлетовская мысль. Бедный псевдоруди.
Бедный Юрик, я знал его.
Да, бедный псевдоруди. Возможно, это был его череп. Ну, а вторая история, связанная с двойником Гесса, это история уже после войны, история во время Нюрнбергского трибунала. В принципе, она, мне просто кажется, что она хорошо известна. Ну, не знаю, насколько она известна, могу, конечно, вкратце об этом.
Конечно, Елена, сейчас осталось где-то около 3 минут, потом будут новости. Ну, вы тогда начнете и продолжите после новостей.
Хорошо. Гесс, кратенько, полет Гесса в Шотландию, его арест, всякие игрища Черчилля вокруг, переговоров с Германией, потом все-таки решение полностью сосредоточиться на союзе с Советским Союзом и идти на, в общем, на противостояние Германии. Черчилль принял тогда очень такое однозначное решение. Конечно, он будет еще там много всяких телодвижений совершать, но в этот период он все-таки принял решение, что Англия будет воевать с Германией вместе с Советским Союзом и американцами. Поэтому Гесса хорошо так законопатили в тюрьму. Правда, его какое-то время возили по разным тюрьмам, его там с ним работали какой-то период довольно мягко. Но все неприятности начались, конечно, после Сталинграда, когда Рейх уже покатился к своему поражению, и тут вот с ним начали работать психиатры. Действительно, работали очень жестко. Трудно сказать, ну, вряд ли на нем проводили какие-то эксперименты, но то, что какие-то грубые психотропные препараты к нему применяли, это безусловно. У него начались суицидальные наклонности, он 2 раза пытался покончить с собой, у него начинались кратковременные амнезии и, в общем, целый букет психических неприятностей. И когда вот его привезли уже на трибунал...
А, Елена, вот сейчас, если вы не возражаете, давайте прервемся, а вторую часть истории Гесса уже после новостей.
Хорошо.
Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Наш гость сегодня историк Елена Сьянова. Итак, Елена, англичане начинают работать с Гессом, используют жесткие психотропы. Этот факт, он каким-то образом подтверждается? Елена, вы на связи? Так, Елены пока... Елена еще не на связи, но я уверен, что в самое ближайшее время она подключится, а наши слушатели пока могут подумать над вопросами, которые они зададут Елене в последнем получасе программы. Елена, вы меня слышите?
Да-да, что-то сорвалось на минутку.
Ничего, бывает. Итак, Елена, есть подтверждение тому, что англичане использовали жесткие психотропы?
Ну, я думаю, что есть. В досье Гесса есть этому задокументированное свидетельство. Пока что только косвенное. Ну, досье Гесса, как вы понимаете, как не открыли в 2017 году, так и в 2027 не откроют, и вообще не откроют никогда. Если, ну, например, верить самому Гессу и немецким врачам, которые будут с ним работать потом, Шпандау, то вот если их свидетельства считать документальными, то вот, да, явно с психикой этого человека серьезно поработали. Но тут дело вот в чем. Когда его, в принципе, он был адекватен. Его достаточно, так сказать, в нормальном состоянии привезли все-таки в Нюрнберг. И когда он заявил, что он ничего не помнит и начал играть в эту амнезию, это скорее были политические, ну даже не политические, это были, ну, какие-то его игры. Собственно, его логика, которую он после описывает, заключалась в том, что 41-го года прошло слишком много лет. Он абсолютно был, так сказать, он выпал из реальной жизни в Германии. Он, ну, не владел той информацией, которая могла быть неправильно встроена, как он выражался, в изменившиеся обстоятельства. Он очень боялся навредить своим соратникам, которые сидели на скамье подсудимых, и вообще дело нацистской партии, которому он остался верить. Это его объяснение. Поэтому он начал разыгрывать амнезию. Разыгрывал он ее достаточно, ну, достаточно так артистично. Приведу такой пример. Ему устраивали очные ставки, например, с Герингом. Но Геринга он довел до белого коленя, потому что когда уже в очередной раз Геринг уже кричал, что издеваешься, что меня не узнаешь, что ли. Это я не, это не придумывала, это все в протоколах есть. Буквально, вот только там еще слова были крепкие. Гесс молчал, пожимал плечами, я все понимаю, извините, но я ничего не могу сделать. Ему привели последний аргумент его бывшего учителя, преподавателя, его друга, его наставника, ведущего тогда этого самого геополитика Третьего Рейха Карла Хаусхофера. Этого человека он очень уважал. Надеялись, что хотя бы при нем он не будет разыгрывать комедии, потому что Хаусхофер знал его еще с университетских времен. И тем не менее, картина была такая же. И даже видя, как, какую боль он причиняет Хаусхоферу, он продолжал стоять на своем. Хаусхофер рассказывал ему о его жене, о сыне, который подрастает. Пытался вызвать в памяти какие-то воспоминания с лет учебы. Но Гесс на это ответил. Простите, мне очень жаль, но ваши слова совершенно ничего для меня не значат. По поводу Хаусхофера, вот еще два слова. Это был для него очень серьезным ударом. Он вот после этой очной ставки, они с женой покончили с собой. В конце концов, конечно, не только из-за того, что так его предал Гесс. Ну, просто потому, что вообще все уже развалилось. И все, во что Хаусхофер верил, все куда-то кануло, все было извращено. Потом он, конечно, чувствовал и свою вину. Ну, неважно. И вот проходит какое-то время, идут заседания трибунала. В какой-то момент, даже вот в принципе-то мне кажется понятно в какой. Но здесь вдруг заявляет, что он разыгрывал, цитирую, амнезию по тактическим соображениям. И дальше начинает вести себя адекватно. По времени это совпало с показом фильма о концлагерях. Был такой переломный момент во время процесса, до которого и Геринг был на коне, и остальные вели себя скорее как обвинители, а не как обвиняемые. А вот после показа этого фильма как-то у них шарики все сдули. И день путих, и бес. В общем-то, они поняли. Все поняли, и бес понял, что это уже не шутки. Обвинения будут смертельные. Это будет виселица. Потому что это будет обвинение в самом главном. Преступление против человечности. Ну и дальше вот он говорит, что все, я вспомнил. Дальше начинает давать показания. Меняет тактику и скорее со свежими силами сам начинает обвинять, оправдывать, объяснять и прочее, прочее. И вот вся вот эта вот, все это его поведение, вся вот эта картина, она породила очень много всевозможных домыслов, версий, в частности о том, что сначала привезли двойника. Но одна из самых правдоподобных версий все-таки в том, что сначала привезли вот этого самого двойника, посадили его, велели ему молчать, а Гесса за это время, подлинного Гесса, психиатры, в общем-то, до конца вывели из такого его несколько затуманенного состояния. Вот когда он был способен уже более совершенно адекватно реагировать, его опять подменили. Посадили на скамью подлинного Гесса. Ну, такая версия, она хоть что-то может объяснить, и хоть как-то ее можно представить себе, хотя здесь целый букет вопросов. Как удалось это англичанам провернуть за спиной американцев и советских? Совершенно непонятно. Там, понимаете, это вообще своя история. Нужно рассказывать о подковерных играх Нюрнбергского трибунала, о том, как разведки Британии, Соединенных Штатов и СССР сражались там под этими коврами Нюрнберга не на жизнь, а на смерть. Как англичане шантажировали американцев, американцы шантажировали англичан. Не будем забывать, что контакты Геринга в Америке были очень сильны, англичане буквально шантажировали американцев Герингом и тем, что его показания могут быть обнародованы. А ведь не все же его показания стали известны публике.
А, Елена, кстати, вот вопрос. Какие-то материалы Нюрнбергского процесса остались засекреченными?
Да, остались, конечно.
Большой массив?
Да, большой. Он, весь массив связан, например, с тайными операциями СС, нашей контрразведки, разведки. Ну вот все, что связано с разведкой, грубо говоря, так. Потому что показания давали много и ссылались на разные там операции, документы, но все эти операции, они, в общем, до сих пор засекречены.
И, наверное, а вот, Елена, что почитать по вот этим подковерным...
Материалы хотя бы почитать для начала.
Какое-то историческое исследование есть по подковерным играм Нюрнбергского процесса?
Ну, их несколько. Можно взять самое простое, а можно взять, например, американское или немецкое. А можно наше издание. Посмотрите, у Залесского есть интересный сборник, по-моему, или книга даже целая об этом.
Спасибо.
Да. Вот, так вот, значит, англичане шантажировали, значит, американцев Герингом, а американцы шантажировали англичан, знаете, кем? Черчиллем. Вот этими вот его, так сказать, странным, не всегда логичным поведением. И его связями, и там, пусть они через старых лиц, но переговорами с гитлеровским окружением. Мне вообще создается иногда ощущение, что когда было принято решение вызвать Черчилля в качестве свидетеля на Нюрнбергский трибунал, Там ведь были такие, ну, мнения, что можно его из свидетеля потом переквалифицировать в обвиняемого.
Mm-hmm.
Так вот, я вам скажу такую вещь. Не знаю, может быть, это, конечно, ну, но это только мое предположение. Мне кажется, ему это очень сильно не понравилось. И он загрохал свою фултонскую речь.
В любом случае, это очень интересная версия, и
Леонид,
она
знаете,
имеет под собой...
Понимаете, какой-то... я не хочу сейчас галопом об этом. Я слишком серьезно этой темой занимаюсь, и я знаю, что здесь нельзя вот так сейчас по верхам все это изложить. Вот, поэтому как бы сейчас мы лучше ее оставим.
Елена, вот тогда какой вопрос. По вашему мнению, по вашим предположениям, что может быть в навечно засекреченных английских материалах по Гессу?
Прежде всего, его контакты через того самого Гамильтона с королевской семьей.
Mm.
Это, по-моему, уже общее место, об этом все знают. По-моему, даже и все историки королевской британской семьи, они тоже это знают и не скрывают. Просто никто начинки не знает, подробности не знает, поэтому не на что сослаться, понимаете?
Mm.
Да, еще, кстати, я закончила о двойниках.
Конечно.
Вот почему все-таки подлинный Гесс досиживал на скамье подсудимых и был приговорен к пожизненному, потому что Шпандау все-таки отбывал срок подлинный Гесс. Вот это не подлежит сомнению. Здесь ни о каких двойниках не идет речи. И еще, если можно, в нашу тему двойников еще вставлю тоже такие свои 5 копеек. Почему 5 копеек? Потому что эту версию я слышала от немецких историков. Я документов не видела. Историки серьезные. Они уверяют, что они видели тщательно прописанную, родословную Мартина Бормана, документально подтвержденную со всеми, так сказать, его родственниками и прочее. Поскольку многие из нацистских вождей отличались не очень арийской внешностью, они были вынуждены доказывать, ну, не вынуждены были, а ну, хотелось им доказать вот свою арийскость. В частности, Борман очень много занимался изысканиями среди своих предков, скажем так. У него было даже целое составлено генеалогическое дерево, что уж он там начертил, это вообще это отдельный разговор. Но вот когда он этим занимался, вероятно, как вот мои друзья немцы говорят, тут вот и вылезла одна подробность из его, не то что биографии, но из истории его семьи. Так вот, якобы среди братьев Мартина Бормана, а у него был один брат, адъютант Гитлера, кстати, да, он это тоже, Альберт, он там такой пост тоже какой-то занимал серьезный. Ну, к нему нет никаких вопросов, его фотографий много. Так вот, якобы там был еще один брат, самый младший. И был он особенный ребенок, как сейчас говорят. Ну, не даун, а что-то там с одной хромосомой у него было не так. Ну, умственно, абсолютно умственно никакой. Но внешне он был просто копией старшего брата Мартина. И вот дальше, тут я начиталась столько всяких интересных игрищ по этому поводу, которые потом уже, как бы после войны, вот эти все версии о том, что Борман все-таки спасся, куда-то он там в Аргентину бежал, еще там прочее. И таким образом мои друзья-историки объясняют и тот тест ДНК, который был проведен в каком-то году, когда метро строили вот с останками. Взяли ДНК у сына, правда, уже в 80-х годах попозже. старшего сына Бормана, этого самого Кронце, взяли ДНК, и вот в этих останках, и доказали, что вот те останки, которые нашли, это все-таки останки самого Бормана. Так вот, как, опять же, я говорю, по версии, это были останки не Бормана, это были останки вот этого самого младшего неполноценного брата, которого в последний момент Борман сумел заменить собой. Леонид, на мой взгляд, это материал для романа. Потому что, ну, сами это понимаете, все, документов нет никаких. Но версия красивая, симпатичная.
Все. Вот
по-моему,
все
вполне вписывается во все эти игрища с двойниками.
Все случаи, Елена, о которых вы нам сегодня рассказали, это все материал для романа. Но ни в коем случае не для сериала, который создадут наши творцы в 5 парах кавычек. Потому что они такого там насоздают, что не упаси Господь.
Возможно. Чтобы писать романы на эту тему, нужно сначала все-таки отделить зерна от плевел. Нужно все-таки знать историю. Так... К сожалению, по-моему, сценарий исторических сериалов пишутся без знания реальной истории. Поэтому они выходят такими убогими. Иногда реальная история гораздо интереснее.
Так ведь даже, Елена, происходят следующие вещи. Чем больше изучал историю автор, тем лучше получаются книги по альтернативной истории и о попаданцах.
Да, безусловно. Только все равно нужно все-таки иметь совесть, и все-таки нужно всегда отличать версии от того, что ты можешь документально подтвердить.
Да, я помню, это вот... когда вы были гостем в один... в какой-то день, когда вы были гостем радиостанции нашей, вы выражали свои претензии к создателям исторического мыла на наших федеральных каналах, и даже такая воспитанная и тактичная женщина, как вы, еле сдерживалась.
Ну, если это касается тех периодов, которые я знаю, люблю, конечно, очень шляпа лезет в глаза. Лезут ляпы в глаза, исторические, положим, мне, может быть, одной. Но есть же ведь и целые идеологические диверсии. Настолько откровенные и бездарные, что просто стыдно за создателей. Я не знаю, стоит ли об этом говорить, но если мы тему двойников сейчас закончили, то, по-моему, можно ее продолжить и вот таким образом. Ведь можно же иметь исторический персонаж, о котором все известно. Он не так давно жил, этот человек, эта личность. О нем, о ней собраны материалы, есть документальные свидетельства.
И потом, вы сейчас о ком, вдруг, Елена?
А вот я говорю о ком. И вдруг на экране появляется какое-то нечто. Какое-то нечто псевдо. Я в данном случае говорю о фильме о Зое Космодемьянской. Какое отношение вот эта вот такая толстенькая девушка имеет отношение, какое она имеет отношение. Это даже не двойник, это не псевдо, это какая-то идеологическая диверсия, по-моему. Такое тоже бывает. Но это делается сознательно. Нет, просто я взяла на себя труд, смотрела этот фильм.
Ой, сочувствую сразу.
Так что вот это к вопросу о двойниках. Вот кажется, ну, ведь мертвые не могут за себя постоять. Это же стыдно. Но есть же такие святыни, на которых воспитывались поколения. Но зачем пытаться их разрушить? Если разрушить-то невозможно, потому что это здание, в нем нет коррозии. Сколько ты не бей по Зое, она монолит. Она слишком цельна, слишком понятна и слишком прекрасна. Нет, делаются попытки и так. Зачем? Ну, вот как-то так.
Я читал интервью, громко сказать, просматривал интервью создателей фильма «Зоя». И именно тогда я принял решение, что я не пойду его смотреть ни при каких обстоятельствах. Правильно, все правильно я сделал, но я никого не собираюсь оправдывать, скорее наоборот. Но люди могут по своему незнанию, по своей, да любое слово может подставить, они в истинном сознании того, что они все правильно делают. Помните, был такой фильм «Сволочи»?
Да еще бы.
Вот, и вот там, опять же, создателя. Они говорили, мы вам откроем такое, да это там какие-то суперсекретные архивы, как Никита Михалков, к слову сказать, со своими утомленными цитадель. Утомленные цитадель, вот как называется. Потом выясняется, что никаких материалов у них нет. Это все плод их воображения. Ну, это тоже, я считаю, зловическая диверсия в чистом виде.
Знаете, я на одном сайте так вот читала такую реплику. Мальчишки, нам лет 14. Он посмотрел вот этот фильм «Зоя» и спрашивает бабушку или прабабушку даже. А вот это вот... Это самая героиня, да, о которой вам в школе рассказывали, это вот знаменитая Зоя Космодемьянская, это что? Это вот та, про которую ты мне, бабушка, ты мне рассказывала, это что, вот она? Бабушка говорит, ну она, конечно, она. Мальчишка не мог никак понять, пока бабушка не посмотрела этот фильм и не схватилась за голову. Ну, понимаете, да?
Да, конечно, конечно, но, вот Елена, так. Я... Надеюсь, что об этом мы с вами еще поговорим обязательно в самом ближайшем будущем. Ну вот смотрите, ну это вот мы уже полчаса заканчиваются, потом будут вопросы слушателей. Я считаю, ну в первой тройке, а то и двойке, вот этой лжи, клеветы, грязи, дерьма, которые вылиты на Великую Отечественную войну, Штрафбат.
Угу.
Ну, посмотрит вот такой вот, я не знаю, там 12, 14, 15 лет. И у него какое сложится впечатление? Трупами завалили. Особисты, враги собственного народа, они убивают всех подряд. И он это может принять за чистую правду. И так и пойдет дальше в полном убеждении, что это и есть правда о Великой войне.
Да, поколение его бабушки полное идиота.
Да, да. Елена, огромное спасибо за сегодняшнюю передачу. Очень было необычно. Я точно узнал очень много нового. Ну, а в следующем получасе, я надеюсь, вы любезно согласитесь ответить на вопросы наших слушателей. А сейчас новости на радиостанции «Говорит Москва».
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Итак, в этом получасе наш сегодняшний гость, историк Елена Сиянова, любезно ответит на ваши вопросы. Елена, вы меня слышите?
Да, слышу.
Все, отлично. Итак, первый вопрос. Здравствуйте, пожалуйста.
Здравствуйте, меня Георгий зовут. Спасибо, пожалуйста, за рассказ. У меня такой вопрос. Не видите ли вы аналогии вот формирования фашизма в 30-х годах в Германии и вот фашизации Украины сейчас? То есть поддержка Запада, мифосоздание всех вот на Украине, что сейчас происходит.
Спасибо. Спасибо.
Отвечаю.
Да, конечно.
Да, вижу. Без всякого «но». Вижу. Хотя хочется сказать некое «но». Оно будет заключаться вот в чем. это скорее общецивилизационные процессы. Они перекидываются со страны на страну. Но, тем не менее, все-таки человечество делает определенные выводы, и я не считаю, что оно никогда не извлекает уроков. Я думаю, что урок нацистской Германии человечество все-таки усвоило. Поэтому все не так плохо.
Да, и потом все-таки выкормили же нацистскую Германию, она превратилась в жуткого зверя. Я думаю, с Украиной-то это неудачно приходит. Так, для тактических целей. Пожалуйста, ваш вопрос, Елене Сьяновой. Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день, Михаил, Москва. Во-первых, хочу поздравить вашу гостью с наступающим праздником.
Вот. А выключите, пожалуйста, радио.
А вопросов два. Первый вопрос. Вот если взять газеты и средства массовой информации перед войной, вот где-то за, там, я не знаю, лет за 10, и сравнить с тем, что у нас сейчас, много ли совпадений будет? И, может быть, надо с вашей точки зрения не только вот...
Давайте с вами точку зрения, Елена изложит сама. Второй вопрос.
И второй вопрос. Вот тут вот буквально вчера на «Эхе Москвы» одна дамочка небезызвестная, значит, сказала, что демографический провал, который у нас после войны был, он появился не благодаря, так сказать, войне, а благодаря сталинским репрессиям. Есть ли какой-то способ, я не знаю, привлечь к ответственности или еще чего-то, чтобы человек ответил за свои слова?
Спасибо большое.
Спасибо. Что касается второго вопроса, что же вы меня спрашиваете, есть ли какая-то возможность? Конечно, есть. Есть статьи, они уже прописаны. По-моему, они уже даже ратифицированы, эти законы, подзаконные акты. Но чтобы они действовали, нужна более широкая поддержка населения. Я бы так ответила. А что касается первого вопроса, вы имеете в виду наши газеты или немецкие?
Отключился наш слушатель.
Если речь идет о наших газетах, то о наших средствах массовой информации, конечно, сравнивать можно, но мне в глаза бросается самое главное отличие. Накануне войны много было сделано для поднятия боевого духа, для, увеличения такого энтузиазма. И главное, что было на что опереться. А сейчас СМИ очень, не скажу пессимистично, но не позитивно. Тогда все-таки был такой воинствующий позитив. Сейчас скорее воинствующий негатив. Вот это, наверное, главное отличие. А вообще-то, конечно, можно сравнивать еще по разным параметрам. Это, наверное, тоже отдельный разговор. СМИ, средства массовой информации накануне грядущего события. Вот у меня как раз ощущение сейчас, я с этого, кстати, сегодня и начала, у меня ощущение какой-то стагнации, смуты. Нет ощущения великого грядущего, великого страшного, великого позитивного, любого великого события. Ощущение какого-то велотекущего процесса, какого-то болота, повторяю, какой-то смуты в головах, в душах. Хотя я, конечно, прежде всего материалистка, прежде всего смута в экономике. Так бы я ответила, если кратко.
Спасибо. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте. А не могла бы Елена ответить на следующий вопрос? Вот она упомянула о казни.
Радио выключите, проявите уважение к гостю.
Да, сейчас, секундочку. Я заглушу. Не могла бы Елена пояснить? Не могла бы пояснить? церковь как отнеслась и позицию какую заняла по поводу казни этого варенка Тушинского?
Угу. Да никакую. Этот патриарх Филарет, он был отцом Михаила, и он сначала метался там по куда-то в лагере самозванцев, второго этого уже подвязался, потом, в общем, там был такой же раздрай, как и везде. Если вы имеете в виду по поводу позиции более современной церкви, нашей церкви, то вот меня совершенно это поражает. Почему позиции тоже нет вообще никакой? Это такое белое, очень грязное пятно, которое пытается забыть. Забыть, угу. Выкинуть, вычеркнуть из памяти. Так что я бы сказала, позиции нет. И нет сознания.
Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, ваш вопрос, Елене Сияновой. Здравствуйте.
Да, алло.
Говорите громче.
Да, добрый день, Лев, Москва. Вопрос такой, я не понял, можно ли его, это ли тема, но так или иначе, вот вы как-то говорили о том, что вот эти застольные беседы Гитлера, они фальшивка, а можно ли как-то подробнее, потому что вы, по-моему, просто говорили, что это в какое-то такое время было написано, что очевидно политический заказ, и что не совсем очевидно, что человека допустили хотя бы на короткое время до Гитлера, а вот есть ли какие-то такие аргументы, ну вот как, допустим, у Валентина Сахарова про Катынь, что там совершенно очевидно, видно, что документы, которые достают вместе с трупами, там они совершенно очевидно для другого исторического, другого момента, так скажем, да.
Спасибо.
Вот. Да-да.
Вы хотите, чтобы я сейчас в двух словах доказала, что застольный разговор Гитлера — это фальшивка? Алло.
Да, да, Елен.
Нет, не смогу в двух словах. Но по этому поводу вы читайте в интернете, у меня и у других написано очень много.
Да. Да, это
у меня
чисто
эмоциональный, самый такой простенький, веселый аргумент. Ну, круг допущенных к телу был ограничен, он известен. Не было там никакого пикера. Не было, не было.
Да, Елена, не вы было. Же не в первый раз отвечаете на подобный вопрос.
Да.
Елена.
Не прерывается, нет связи.
Нет,
я
нет, все
я вроде слышу. Нет, ну, собственно, мне вот больше нечего сказать.
Спасибо.
Сказать
спасибо.
Есть что, но, знаете, такие темы надо писать и читать. В двух словах об этом не скажешь.
Да, 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 мне очень
потому
нравится.
Потому что нужны ссылки на конкретные документы. У меня очень, всегда, мне очень нравится ссылаться на дневники Бормана, поскольку он в одно время довольно так совестливо все документировал. Ну и мне очень нравятся мемуары барона Лестона, фон Лестона, адъютанта Гудериана. Они очень мало у нас известны, но тем не менее там много интересного. Но это нужно приводить конкретные статьи, страницы, давать архивные ссылки и прочее.
Пожалуйста, ваш вопрос Елене Сияновой. Здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста, здравствуйте.
Здравствуйте. Меня Алексей зовут, Москва. Мой дед погиб по ложному доносу в сталинские времена.
Так, уже скажите, после... пожалуйста, одну секундочку, Лев. Вы видели следственное дело?
Нам показывали этот ложный донос. Сослуживец написал, он был заинтересован, чтобы такой донос сработал. И меня интересует, сколько вообще таких доносов было в советское... подано при Сталине написано?
Да, я поняла вопрос. Можно отвечать?
Да, конечно, Елена.
Да, к сожалению. Такие прецеденты были. Но к чести власти того времени она с этим боролась. И люди, которые, я имею в виду следователи, которые вот такие под таким ложным доносом людей приводили к известному концу, почти все эти следователи не ушли от ответственности.
Да, это вот я все ответил. Произошло, как НКВД возглавил Берия. Вот тогда вот начали, этих людей начали изымать и расстреливать. Пожалуйста, ваш вопрос Елене Сияновой. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос.
Мой вопрос такой. Значит, меня зовут Игорь Алексеевич. Мне 87 лет. Значит, скажите, пожалуйста, по вашему мнению, почему Сталин прекратил празднование Дня Победы? И было установлено только это самое. Как, и как вы относитесь к версии Виктора Суворова, что это было потому, что планы дойти до Атлантики не были выполнены? Спасибо.
Уважаемый слушатель, вот не люблю отвечать на вопросы не по своей теме. Не моя эта тема. Это скорее к другим историкам.
Я могу сказать
Просто высказать свое мнение без... Я не видела по этому поводу конкретных исторических документов. Просто высказать свое мнение только по поводу Виктора Суворова могу. Ну, я думаю, вы его знаете. Поэтому нет, извините, не смогу вам ответить.
Да, Виктор Суворов предатель. И на этом можно закончить. Виктор Суворов разнесен по клочкам Алексеем Исаевым и прочими объективными историками. И сегодня говорить о чем-то в отношении Виктора Суворова, тьфу, Суворов, резон. Предатель он и есть предатель. Пожалуйста, ваш вопрос Елене Сьяновой. Здравствуйте.
Сейчас, извините, вот можно одну вещь?
Елена, секунду. На слушатель на линии?
Никак, да? Алло.
Да, Лен.
Единственное, что абсолютно очевидно, ну, не было тогда у нашей страны ресурсов для похода до Атлантики. Ну, неужели вы считаете Сталина сумасшедшим? Все, извините.
Кстати, очень коротко, логично и емко. Пожалуйста, ваш вопрос Елене Сьяновой.
Да, у меня вопрос совершенно общего плана. Вот когда мы говорим об отражении исторических событий в трудах и произведениях разного типа, одно дело научная монография, другое дело некое публицистическое произведение, а третье художественное произведение, то очевидно допустить разную степень исторической достоверности.
Это вот очень глубоко. Это глубокое замечание.
Я хотел знать мнение историка, вот когда вы видите в художественных произведениях разночтение, и одновременно понимаем, что все-таки любой автор имеет право на фантазию. Как здесь вы бы ответили? Спасибо.
Ну, прежде всего, нужно посмотреть, в каком жанре работает пишущий человек. Если я пишу романы и называю это романами, то, извините, как всякий творец, я работаю по собственным законам. Если человек замахивается на научную версию, а занимается пропагандой, тьфу на него. Вот вам две крайности. Я не знаю, ответила или нет. Алло.
Да, Лен, все. Я бы еще сказал следующее. Да, художественное произведение предполагает некую свободу вымысла. Но когда сериал называется «Штрафбат», а там речь идет в лучшем случае о штрафроте, да и то штрафрота не могло в ней быть, вот этих людей. Это называется вранье. Это называется вранье и клевета на действительность. Лен, да, вы согласны со мной?
Или пропаганда.
Да, враждебная, я подчеркну.
Ну вот это фунанит.
Да. Ваш вопрос Елене Сьяновой. Здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Здрасте. С наступающим, Елена, вас очень приятно слушать. Такой спасибо. Вот вопрос. Как вы считаете, вот эти такие термины, как фашизм, национализм, вот сейчас используется всегда корректно или как ярлыки? Знаете, вот ощущение, что не всегда корректно.
Спасибо большое, Елена.
Спасибо. Я очень плохо отношусь к современным СМИ, за исключением некоторых интернет-каналов, очень немногих. И в основном, я бы сказала, контрольный пакет акций все-таки за навешиванием ярлыков.
Это
я
все
не знаю, надо развивать или понятно?
Я думаю, вполне. Это все вполне понятно. Пожалуйста, ваш вопрос Елене. Здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста. Здравствуйте.
Здравствуйте. Николай, Москва. Елена, скажите, пожалуйста, вот существует ряд документов из якобы, значит, которые попали в американскую зону оккупации в Германии или были вывезены туда, они были опубликованы Госдепартаментом, по-моему, в 1948 году. В частности, оттуда и берут истоки вот секретные протоколы к пакту Молотова-Риббентропа и много всего еще другого про дипотношения Советского Союза и Германии вот с 39 по 41 год. Вот вы сейчас, поскольку зашла речь про достоверность документов, вы как-то вот можете это прокомментировать?
Эти документы? Я не совсем поняла. Вам нужно было бы несколько сузить, о каком конкретном архиве идет речь?
Но я
действительно,
не
массив
не историк,
документов был вывезен, да. Из Силезии, в частности, вот, и они попали к американцам, и были продублированы копиями. Вот о чем, собственно, какой архив, ну хотя бы какое-то у него название такое, пусть даже формальное есть.
Ну, я, к сожалению, так не помню, потому что я просто в разных книжках сталкиваюсь с их упоминанием, но, по крайней мере,
протокол
к пакту Молотова-Риббентропа нигде, кроме как вот из этих американских архивов, первоисточников не имеют. В наших архивах их нету, и они были, насколько я знаю, первично опубликованы там.
А чем вам, собственно говоря, этот договор-то не нравится? Что
да.
у него такого? Я опять не могу никак понять. Пакт?
Нет, договор нормальный. Там
ну, это же мы об этом говорили уже много-много раз. Но это абсолютно нормальный переговор, абсолютно логично встроенный в историческую ситуацию. То, что в некоторые архивы замешивают всякую, так сказать, ну, подделки, грубо говоря, псевдо и прочее. Да, безусловно. Поэтому речь идет... Я спрашиваю, о каком архиве идет речь? Ведь есть архивы, на которые можно ссылаться, а есть архивы, которые утратили свою репутацию, потому что слишком много туда было влито всякого псевдо. Поэтому ну, вот
поскольку источник это будет потенциально.
Извините, них... давайте мы этот диалог закончим, потому что Елена должна отвечать на вопросы других слушателей. Дискуссия достаточно, дискуссия профессионального историка и человека, который не помнит и читал в разных книгах, ну, как-то она меня не убеждает, эта дискуссия. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, пожалуйста.
Хочу спросить у Лен, может быть, она оговорилась, когда сказала, что Сталин убивал старых военачальников и делал ставку на молодых. По-моему, Сталин очень успешно и тех, и других губил. Рокоссовскому выбили в НКВД зубы.
Так, я это... К чему вопрос?
Да-да, я поняла, но вы забыли, упустили такую деталь. Я ведь это говорила не от своего лица, я говорила о том, а я цитировала, извините, Гитлера. Это он так считал, что Сталин вовремя избавился от старого генералитета, в рядах которого могло вызреть предательство, и сделал ставку на более молодой комсостав. Вот я что имела в виду. А уж сама эта тема...
Это отдельная,
ох, эта тема. Эта тема настолько болезненная, что я сейчас вообще пока запретила бы о ней говорить.
Вот абсолютно.
Публику.
Знаете,
столько еще нужно работать.
Елена, вы знаете, кто с вами согласен в этом? Сергей Шестов. Вот он говорит, надо открывать следственные дела. И добавляет, но вы уж тогда приготовьтесь.
Да,
к правде, так... которую угу. вы узнаете.
Да,
вот.
Да, да, да.
И
да.
он говорит, что сейчас этого делать ни в коем случае не надо.
Опять же повторяю, какое-то смутное у нас сейчас время. Смутное, понимаете? Но все равно исследователи, историки, они работают и будут работать.
Да. Да. И вот это вот вселяет надежду. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте, ваш вопрос,
пожалуйста. Евгений, Москва. Скажите, пожалуйста, а вот не пора ли прекратить это смутное время и не устроить суд над Сталином? Спасибо.
Что устроить?
Суд над Сталином, ни больше, ни меньше. Слушатель перепутал радиостанцию, я думаю.
Ну, понятно, суд над Сталином. Так, во-первых, Сталина как судили, судят, только этим и занимаются в последнее время, по-моему, на всех уровнях, вам не кажется? Вы имеете в виду официальный суд? А я вам напомню статистику насчет того, кто у нас главный герой России, насчет того, кому нужно возвращать, вернее, ставить памятник на Лубянке. Вот смутное время – это время раскола. Это когда более чем, ну, почти пополам, хотя я считаю, что не совсем пополам сейчас общество расколото. Тем не менее, общество расколото, смута в головах у людей. А вы говорите о судах.
Да, и это то же самое, выносить тело.
Давайте
и так далее, и так далее.
Масло в огонь, да? Зачем? Когда нужно расставлять по местам хотя бы то, что понятно, то, что очевидно. Даже здесь никак не могут договориться о простых вещах. Я еще раз говорю, вот этот самый Катынский, господи, ну хоть бы тут бы имели совесть признаться, что это гиммлеровская диверсия. Ну нет, даже вот это до сих пор уже. Вы доказаны, передоказаны мне тоже. Вот тут вот будут все равно.
Вы о чем говорите сейчас, гиммлеровская диверсия?
Я говорю о Катыни.
А, понятно, да. Да, да. Пожалуйста, нет. Ваш вопрос Елене Сьяновой. Здравствуйте.
Спасибо за передачу. Вот я считаю, лично моя точка зрения, и задам вопрос. Рядом со Сталиным была одна выдающаяся фигура мирового масштаба. И надо называть прямо. Это Лаврентий Павлович Берия. И не пора ли пересмотреть его дело и воздать ему по заслугам? К счастью, был он. Столько сделал для... Спасибо.
Я вас обрадую. Эта работа идет. И она очень успешна.
Спасибо, Лен.
Вот. Я ответила.
Нет, так ведь же ведь вот опять вот все гости, Лена, Юрий Николаевич Жуков, Исаев и множество других, все абсолютно вменяемые люди. Они не антисталинисты и не сталинисты. И все, чего хотят они, ну и я там, чтобы была правда о нашей истории. Вот правда, вот всем сестрам раздать по серьгам. Ну.
И чтобы каждый отвечал за то, что он сделал. Вероятно, эти личности такого масштаба, к сожалению, или не знаю, как это эмоционально оценить, но они иногда отвечают и за то, за что не отвечают простые люди. За ошибки.
Спасибо. Лен, спасибо огромное. В этом году надо встречаться почаще. Надеюсь получить ваше согласие. Еще раз с праздником всех женщин. До свидания.
Спасибо огромное. Всего доброго.
До свидания.
Программа Леонида Володарского.